Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Покрова Пресвятой Богородицы, села Горный Щит, и беседуем с его настоятелем, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, да хранит Господь Бог всех слушающих во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Батюшка, вот сейчас в последнее время очень много говорится о том, что церковь, должна выполнять какую-то миссионерскую функцию. Создаются миссионерские отделы. Вернее, они уже давно существуют, но, может быть, как-то их работа сейчас пересматривается. Миссионерство церкви, миссионерство священнослужителей, простых, может быть, мирян в чем-то, может быть, даже детей из воскресной школы, оно в чем должно выражаться?
Вы знаете, я бы вот миссионерство разделил бы на две группы такие, да, два направления. Первое направление – это действительно мы с вами видим, что апостолы святые сидели в храмах, молились, и благодать Духа Святаго приводила тех людей, которых Господь призывал к ним. Вторую же мы с вами видим часть миссионерства, когда апостолы в том числе, конечно же, безусловно, многие святые отцы-мужи выходили со словом, потому что слово-то есть высший дар человеку, выходили со словом, чтобы люди могли услышать о вести евангельской. А потому зачастую христианин не только должен словом, но и делом подтверждать свое миссионерство. Прежде всего, миссионерство надо начинать с самого себя. Это, конечно, это очень тяжело, но, тем не менее, Господь призывает многих людей именно к миссионерской деятельности. Вы знаете, я тут пересматривал очень много даже свои позиции по поводу миссионерства. С некоторыми точками зрения был не согласен, с чем-то был согласен. Но, вы знаете, вот в большей степени я увидел из практики, которая у нас на нашем приходе ведется практика, что именно дети, которые 16-18 лет, им очень тяжело в Бога верить. Когда тут, так сказать, вся жизнь впереди, вот весь мир у твоих ног, все, да, и как ребенка удержать в данном случае. И потому мы для себя-то и выбрали вид миссионерства, потому что, может быть, это будет слишком, как бы так сказано, но я опять же от себя хочу сказать это, что спорт на сегодняшний день самая невыцерковленная часть, наверное, нашей жизни, нашего общества. Спорт именно самая, наверное, невыцерковленная часть. Вот, то есть я очень много встречаюсь с тренерами, с детьми, они тоже хотят слышать Слово Божие, они тоже хотят быть причастниками тела и крови Христовой. Да, может быть, у них не хватает того времени, да, может быть, у них не хватает из-за соревнований, из-за подготовок, но это искренние сердца, вот искренние сердца, которые, он как в спорте вот, достигает своих вершин, вот он, мне так кажется, что они и в жизни духовной тоже смогут достичь своих вершин. Мне много говорят о том, что вот спорт воспитывает гордыню, воспитывает честолюбие, жажда славы. А вы знаете, вот со спортсменами разговариваешь, особенно очень хорошо с детьми разговаривать. Они там действительно, вот, будьте как дети и войдете в Царствие Божие. То есть умейте радоваться как дети и войдете в Царствие Божие. И вы знаете, как они умеют искренне радоваться победе, особенно когда на выезде за рубежом, ребенок, он не говорит «я выиграл». Вы знаете, ребенок говорит «мы выиграли, Россия победила». То есть тут совершенно по-другому. И очень часто я слышу в свой адрес, даже от своих братьев, сослужителей, что вот ты там в церкви, и ты должен молиться, ты должен совершать максимум богослужений в церкви, это, безусловно, все это правильно, это должно быть. Конечно, нам сейчас тяжеловато в связи определенных обстановки, но дело не в этом. И вы знаете, вот, когда говорят, что церковь это тебе не шпажками махать, да, и что церковь это тебе не конюшня там или еще что-то, то есть сравнивать вообще церковь там с конюшней и со шпажками махать, я считаю, это, знаете, это пик неприличия, можно так сказать. Почему? Потому что, между прочим, тренер – это прежде всего педагог с большой буквы. И я вот в интернете смотрел именно православный тренер. Что такое православный тренер? А вот нету такого, оказывается. Вот, и один священник, батюшка, он очень правильно говорит, что я бы тоже своего ребенка отдал бы в спорт, но нету православного тренера, педагога. Кому я отдам? Я же ведь не знаю, кому я ребенка отдаю. Что он будет вкладывать в сердце его? И вот вы знаете, действительно, вот, ну, задают вопрос, когда приходят там дети заниматься, спрашивают, а какой лучший вид оружия выбрать? Вот, в интернете задают вопросы тоже. Я говорю, выбирайте не оружие, выбирайте тренера. И вы знаете, вот именно вот этот вид миссионерской деятельности, там действительно, вы поймите, ну, непаханное поле. И за последние вот года, то есть я уже сколько мы существуем, мы уже 7 лет ездим и трудимся, и за последние года для меня огромная радость, что вот за последние 2 года особенно, я только захожу в зал, и тренера подходят с духовными вопросами. То есть это такая колоссальная вот, ну, сдвиг, потому что раньше заходишь, и, ну, вот, ну да, здравствуйте, все. Ну, не более того, там, ну, каких-то своих житейских там проблем уже. А здесь подходят люди, о духовном спрашивают. Мало того, тренера стали обращать внимание, ну, я могу только сказать, конечно, в своей области, где мы занимаемся фехтованием, занимаемся верховой ездой, тренера начали задавать вопросы о своих детях, воспитуемых, которые они... задают очень интересные вопросы, связанные с психологией, связанные с духовным воспитанием ребенка. Что с ним происходит? А вот посоветуйте, а как правильно вот сделать вот это? А как это исповедоваться? Как это причаститься? Я говорю, так сначала сама попробуй, а потом за собой поведешь. Да-да, конечно, я поняла, хорошо, я с себя тогда и начну. То есть, вы знаете, и вот, видя наших детей, удивляются, какая в них жизнь кипит. Просто жизнь. Не знаю, ну, как я еще раз говорю, что есть 2 вида, наверное, мне такая все-таки миссионерской деятельности. Я тоже еще очень молодой, у меня тоже жизнь кипит, и Бог дал какие-то таланты. Я не хочу эти таланты зарыть в землю, это я могу сказать только о себе. Вот, безусловно, мы служим, молимся, предстоим, делаем все необходимое, чтобы ребенок остался в 16-18 лет при церкви. Остался. Это можно сделать. Святейший Патриарх, кстати, очень ёмко сказал вот именно об этих направлениях. Именно сказал о том, что пора заняться именно миссионерской деятельностью. Он очень много говорит о миссионерстве. Вот, потому для меня все-таки вид миссионерства все-таки второй больше в данном случае. То есть я вот это могу. Может быть, с возрастом, когда уже, так сказать, силы будут гораздо меньше таких чисто человеческих сил, физических сил, то, конечно же, свои усилия направишь туда, куда ты сможешь их направить. И вы знаете, я еще хочу сказать так, что благодатно очень, когда люди приходят в храм уже готовые. Возделывать в них землю проще, который уже пришел, у него сердце открытое слышать. И гораздо сложнее общаться с людьми, которые не готовы слышать. То есть надо приоткрыть это сердечко. Семечку бросил, отошел. Не надо, не навязывать, ничего. Вот многие я слышал, что да вот, я там с батюшкой общалась, он давай мне тут, да ты грешница, да ты не исповедовалась, да ты не причащалась, да ты сначала разберись, Бог-то есть или нет в душе, он хоть понимает, что такое, для чего ему, а он сразу с причастия, с исповеди, да, то есть, и вот много нареканий слышу, в том числе от тренерского состава очень много нареканий таких слышу, вот, и мы с вами наблюдаем все-таки уже воцерковление спорта. Ведь это действительно одна из очень таких жизнедеятельных частей. Мы же вот бизнесменов же мы тоже воцерковляем. Мы же тоже создаем православное сообщество бизнесменов. Ведь мы тоже можем сказать о том, что да что же вы творите-то, как же вы так воцерковляете, понимаешь ли, бизнесменов, да они же, смотрите, кроме денег-то больше ничего не любят. Там, какой там Бог в их душе? У них Бог это мамона. То есть, и сейчас мы с вами начнем и уйдем в такие дебри. Вот. Я думаю, что христианство призвано в любой плоскости жизнедеятельности человека воцерковлять людей, чтобы люди видели не только предмет достижения своей, даже временной цели, но самое главное, чтобы они видели конечную цель. И ради нее жили, трудились и совершенствовались.
Ну, на примере вашего храма можно увидеть комплексный подход. Вот мы тут разговаривали с прихожанами Покрова Пресвятой Богородицы, и один молодой человек сказал, что вот Тамара Андреевна, это преподаватель воскресной школы...
Наш золотой завуч.
Убила во мне остатки атеизма. Вот так он выразился. То есть получается, что и вот это вот теоретические занятия вот за партами, не только вот в зале, да, фехтовально, вот все вместе.
Конечно же. А самое главное, мы учим молитве. То есть главное научить человека разговаривать с Богом, чтобы он научился в любой обстановке разговаривать с Богом в тишине. Или это перед боем, или после боя благодарение. То есть надо научить человека, ну прежде всего, конечно, надо учить человека благодарственной молитве. Потому что просительная одна из самых низших степеней молитв, а вот благодарственная, там, где нет тебя, там только Бог. Вот, и очень часто мы видим прошение о том, что «Господи, дай мне здравие, дай мне то, дай, 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 дай». А что ты готов вынести из церкви после богослужения? Готов ли ты вынести вот это семя добра и это, быть источником этой любви другому человеку? И этому мы учим. Конечно же, это огромный пласт. Я просто затрагиваю больше, потому что слушатели, они воцерковленные, в основном люди это слушают, вот насколько я даже слышу, что редко, когда вот невоцерковленный человек слушает православное радио. Это, мне кажется, если он переключит на это радио, то это как бы, мне кажется, для него это какой-то промысел Божий. По-другому никак не скажешь. А если он еще и послушает его, то это он все подвижник. Вот. А в основном слушают, конечно же, я направляю свои слова на людей, которые воцерковленные, которые понимают. И потому я больше говорю о мирской части, о том, что относится к миру, и как нам с этим миром, так сказать, иметь какие определенные отношения. Как детей ограничить от этого мира, или как, значит, помочь детям войти в церковь. То есть это тоже важный момент. Вы знаете, вот многие дети проходят мимо храма, я вот раньше-то, заходите, пойдем пообщаемся, пойдем. То есть всякими-всякими путями. О нет, боятся, страх у ребенка, страх войти в церковь. Почему? По многим причинам. Во-первых, там, это в школе менталитет все-таки между детьми до сих пор сохранился, ты иди еще Богу помолись. Да, то есть такими словами. Где-то родительское воспитание все-таки, да. А вот уже когда дети приходят в спортзал приходит любой. Там они более доступны. Вот на самом деле они более доступны. Это, или это верховой езды. А вы знаете, как умеют радоваться дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями. Да дай Бог нам хотя бы один раз в своей жизни так обрадоваться встрече с Богом на литургии, как эти дети умеют радоваться своему первому шагу. Это огромная боль, это вы не представляете даже, мне кажется, что как тяжело вот работать с детьми, тяжело самому, эмоционально тяжело. Но в то же время Господь дает радость большую. То есть, когда идут изменения, там, через 2-3 занятия, такие шаги, что врачи говорят, мне недавно тут одна врач сказала, очень ёмкую их любимая поговорка, шутка такая, что если человек хочет жить, медицина бессильна. То медицина здесь бессильна. То есть, это шутка ихняя такая утрированная, конечно же, у нас три главные специальные: воин, священник и врач. Это три основные специальности в мире вообще. Вот, и мы с уважением, с глубоким относимся и к медработникам, безусловно. Ну, вот они вот так умеют над собой пошутить.
Мы рассказывали в телевизионных сюжетах о том, как реабилитируются благодаря ипотерапии, да, занятиям. Матушка говорила, правда, что она не занимается с детьми, которые не причащаются. То есть это что, бесполезно или это как...
Нет, мы не то что мы допустим, даем вводные занятия. Эти вводные занятия, они, значит, мы идем раз, два, три, четыре, пять и смотрим. Если нету никаких улучшений, а мы постоянно говорим о том, что нужно прежде всего родителям исповедоваться, прежде всего родителям.
Если и причастие.
Конечно. Но ребенок он безгрешен. Ну что, в чем вина ребенка, что он такой? Я думаю, это наказание все-таки родителям, не ребенку. Он, наверное, до конца-то и не осознает, что он не такой, как все. Так попозже, с течением времени. Вот. Но прежде всего мы просим и наставляем. Не то, что мы в приказном порядке, это неправильно сразу будет представление такое о нас, что вот сначала причаститесь, а потом придете. Только нет. Это процесс воцерковления. Бывают настолько приезжают люди, а поймите, вот мне искренне жаль родителей, я удивляюсь их мужеству, стойкости, но тем не менее эти родители детей с ограниченными возможностями, они чаще всего язычники даже. Чаще всего язычники, потому что они готовы вообще на все что угодно, лишь бы их ребенок сделал этот шаг, сделал эту улыбку, сказал первое слово, они готовы на все. Но знаете, самое удивительное. что многие из них только не к причастию, только не к самоочищению. Как бы они готовы к любому языческому обряду, хоть что, хоть в Китай увезут, там какие-то там к буддистам там возят, в Шамбалу там, и куда только не возят, но только не сам. И вот это, конечно, это процесс работы непростой, но я считаю, что все успехи по ипотерапии, которые вот у нас матушка Ирина проводит, они все связаны практически с тем, что дети причащаются, потому что меньшинство причащается. Но мы не имеем права отказать людям, и все-таки воцерковление – это процесс, это время. И мы не имеем права взять и отказать. Человек обращается с помощью, мы у него спрашиваем, а ты причащаешься, исповедуешься? То есть это все-таки процесс воцерковления.
А много сейчас детей занимается ипотерапией?
Ну вот сейчас у нас на сегодняшний день у нас с тандемом заключен договор, то есть сейчас оттуда детей много возят. У нас было, значит, 19 детей своих, которые ездили из города. Сейчас их гораздо больше, а 3000 детей стоят в очереди. Еще 3000, то есть настолько вот такая нехватка таких центров ипотерапевтических, что вот, то есть вот столько, вот такая клиентская огромная база. Именно вот столько детей нуждаются в реабилитации. Но и то, я думаю, это не все. Я так думаю, это далеко не все.
Ну, значит, получается, что эту часть тоже нужно развивать. Да, вот как вы нам уже говорили, что в каких-то странах кони, лошади – это часть жизни. Нам, да. Как русским людям, тоже, наверное, нужно возвращаться к этому.
Конечно. Ну, у славян же тоже, ну, коня потерять – это все. Дело в том, что, ну, раньше она была не только тяговая сила, это был член семьи. Не только тяговая какая-то сила. Это член семьи. А за рубежом действительно понимают, они не потеряли то, что потеряли мы. При революции мы просто потеряли вот тот огромный опыт, который был накоплен в верховой езде и вообще отношение вообще человека с животными. То есть, конечно же, воспитание ребенка, благородство. То есть мы, ну, любой фильм возьмите, за любой фильм взять, там обязательно присутствует лошадь. Ну, это не, все это не просто так. Конечно же, это идет и общение. Я могу долго об этом говорить, очень долго. Вот, и потому такими маленькими ужимками очень тяжело объяснить. Но вот в Швейцарии, там, Англия, такая Германия, Австрия, Франция, вот, воскресенье, и люди по автобанам едут все с коневозочками со своими. Там стоит лошадка или поняшка, они выезжают на маршруты, специально оборудованные уже все. И вот таким образом они проводят. Не у телевизора. Вы у телевизора там людей не увидите.
Ну, в торговых центрах еще у нас любят.
Да, по воскресеньям. А у них нет. У них воскресенье – это богослужение. И после богослужения, после обеда они все выезжают. То есть у них все магазины, все закрыто. Только общепит открыт у них. То есть вот люди проводят вот так воскресный день.
Это вот та часть, которую мы можем у них перенять, хотя вы говорили, что часто европейцы говорят о том, что, может, на вас надеемся в духовной части.
Да. Они именно в духовной чистоте. То есть они так говорят, что вы думаете, что мы развитые, а мы-то все на вас смотрим. И даже у меня было несколько встреч в банке, даже была встреча у меня с мормонами в Цюрихе. Я говорю, вас не смущает, что я православный христианин? Они говорят, нет, вы наши старшие братья. Знаете, я, так сказать, это немножко это опешил, потому что я как бы не ожидал совершенно вот такой. То есть православие очень уважают. Если мы сами себя не скомпрометируем, вот, то я думаю, что как раз в православии будущее. Просто будущее. Это для нас-то это вообще вся наша жизнь. А я имею в виду в православии будущее, что все-таки мне кажется, так что оно дальше пойдет. Вы знаете, как приятно вот на белорусской границе со стороны Польши видеть наши храмы. Вдоль границы построили. Прям вдоль это границы.
Это они зачем так сделали, интересно?
Я не знаю. Ну вот это, мне кажется, все-таки вот такой ход, мне кажется, если мы, допустим, на Украине видим, только границу переезжаем с Польшей, границу только переезжаешь, и начинается католический, и чем глубже в Украину, тем переход все больше православный. Здесь, на белорусской стороне, вообще удивительно, православные, границу с Польшей переезжаешь, опять православные. То есть храмы красивые, новые, выстроенные прямо вдоль границы, но на польской стороне, подсвеченные, то есть едешь, они всегда светятся. Это я считаю, что все-таки это радостно на душе.
Батюшка, вот по поводу спорта, по поводу воцерковление людей, которые спортсмены. Вот недавно прочитала статью, вспоминали хоккеистов ярославских погибших, что там один из хоккеистов перечислял деньги для больных детей. И он перечислил 9,5 миллионов, и последние 500 тысяч, вот как раз говорят, что в день гибели он перечислил. То есть человек-то наверняка православный, и вот все равно в нашем спорте есть люди православные, воцерковленные. Это у них получается как вопреки системе, они уже приходят туда, это они свое привносят туда. Сама система спортивная, она не предполагает такого воспитания какого-то. И, то есть я так понимаю, что народ-то практически в большинстве своем спортсмены, они никак не касаются этого.
Вы знаете, я вам так скажу, что тут ответ очень простой на самом деле. Вот я по радио, «Комсомольская правда» радио, и там шел спор, нужно ли... Вот православная церковь вышла с предложением о том, чтобы в школах открыть молебные комнаты. И там целый скандал разразился вот в студии. И самое интересное было не то, что даже там в студии говорили, а самое интересное были звонки людей в студию. Из, наверное, 10 звонков ни одного человека, кто бы поддержал эту идею. Каждый из выступающих утверждал, что у нас государство совершенно светское. Все выступающие сказали, и все друг с другом, друг за дружкой сказали, да, у нас государство светское, потому нечего дергать детей, в школе не должны учиться, и нечего им там религией заниматься. А если этот ребенок получил двойку, вырвал листок, его совесть бунтовалась, и он, пробегая мимо иконочки, мимо вот этого вот, где будут свечечки стоять, поставит эту свечечку и скажет, Господи, прости меня, что в этом плохого? Как люди боятся, родители звонили, как родители боятся, что церковь войдет в школу. Один вообще выступающий меня удивил, говорит, эта церковь борется за площадя. Представляете, что вот мы боремся, чтобы нам побольше имущества, побольше площадей передавали. То есть, а ведь это звонят люди, это наш народ. То есть, вот мы видим уровень, наверное. И я еще говорю, спорт... А он общественный спорт, то есть там же и мусульмане есть, и буддисты, и там, кого там только нету, да? Всех национальностей, всех религий. Вот, и потому спорт нельзя именно в какую-то одну плоскость религиозную положить. Этого нельзя делать, конечно же. Но в этом спорте есть люди, люди, которые в том числе верующие. Мы видим много выдающихся спортсменов, которые заканчивают карьеру спортивную и становятся глубоко верующими людьми. Просто очень глубоко верующими людьми. Причем, я вам скажу, такая тенденция, что пока он занимается спортом, может быть, еще и как бы, ну, тяжело ему, да, то есть на все воскресные службы ходить, все. Но когда он заканчивает спортивную карьеру, это очень глубоко верующие люди. Причем они настолько отзываются там к детям, на любую там помощь там, и так далее, и тому подобное. То есть они очень чуткие люди, спортсмены. Они очень чувствуют хорошо ту обстановку, которая вокруг них. Они умеют очень быстро реагировать на эту обстановку. Все-таки это воспитание. И мы знаем, и в Спарте, если взять воспитание детское в Спарте, мы тоже знаем о том, что в 4 годика ребенка забирали мужчину и воспитывали его как мужчину, да, как бойца воспитывали, воспитывали, а потом дальше он имел право уже там это выбрать. Вот. Но я считаю, что вот не хватает этого воспитания у нас, может быть, даже... Да, если у нас в стране мы говорим о ювенальной юстиции, то это вообще страшно. Если эта тема вообще всплывает у нас. Видите, как она всплывает? И все чаще и чаще сейчас. В России это в принципе невозможно. У нас другой менталитет. У нас совершенно другие духовно-нравственные корни, чем в Европе. Совершенно другие.
Я, честно говоря, батюшка, не могла понять, вот вы, если были в северной, это, в северных странах, как такие мужественные, здоровые викинги, норвежцы, шведы. Как у них до такой степени растления дошло? Эти однополые жуткие браки. Даже уже в Норвегии появился, я видела, детский сад, где запрещено упоминать он, она. Какие-то бесполые книжки для них создают. Как сильные вот эти спортивные люди, сильные духом, викинги, которые привыкли там, в трудных условиях природы жить, как они могли до такого докатиться?
Вы знаете, это все-таки история. Это время. Посмотрите Норвегию, границы и России. Да, то есть вот тут этим все сказано. Вот они вот это опустились ниже, 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 а у них границы все меньше, 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 меньше. Да? Мы знаем Литовское княжество. Какое оно было огромное, чуть ли не до Москвы, Киев, так далее, и тому подобное. А потом они все меньше, 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 и потом совсем вот там остались-то. Вот, и мы другие видим государства, то же самое с ними происходило. Но это мы оставим для них. Слава Богу, я считаю, что все-таки слава Богу, что я там не был. Ни в Норвегии не был, в этих северных странах я туда не доехал. Неинтересно даже, знаете, неинтересно. А то, что там происходит, это ж абсолютно понятно. Вот сегодня только столкнулся тоже с... Человек задал такой вопрос очень глубокий. Батюшка, ну почему так мало христиан-то? Именно христиан. Он говорит, я хочу уточнить, не то, что мало крещенных, мало христиан. Я говорю, да-да, это у меня больной вопрос. Почему так мало христиан? Потому что себя нужно изменять. А это так тяжело и так болезненно. Проще всего ближнего своего сломать. А вот с собой, не-не-не, мне себя жалко. Нет, ну как, 10 заповедей. 10 заповедей исполнять? Да вы что? Нет, друзья. Ну одну, ну две, ну три. Еще ладно. А вот таким людям бы хотелось бы сказать. Одну выполните заповедь. Одну единственную. Заповедь любви. И ты из этой заповеди любви к этим 10 заповедям все равно придешь. Ну вот.
Батюшка, позвольте еще вот по поводу миссионерства. Те люди, которые звонили в «Комсомольскую правду» и были против молельных комнат, это те люди, к которым мы не вышли на проповедь миссионерскую?
Я думаю, да, тех, которых мы не согрели своим теплом. Мы не смогли до них донести то тепло, которое мы получаем от Христа во время причастия, во время таинств. На нас смотрят, вот, допустим, смотрят на меня и говорят, вы там в церкви. Я говорю, кто вы в церкви? Вы крещеный? Да. А если ты крещеный, значит, ты уже член церкви. Тогда кто вы там в церкви? Тогда и ты здесь, ты себя осуди прежде всего. И потому, я думаю, даже те люди, которые выступающие были, я думаю, они были христиане. Вот многие из них слышались нотки, не было такой прямой хулы на христианство, но полное непонимание, что там несколько выступили людей, значит, по телефонному звонку этому, значит, что вот есть же еще мусульмане, есть буддисты, если каждый начнет свои комнаты. Я вам скажу вот такую сейчас тезис, вот тезис могу сказать, что пока наше государство не объявит, что оно православное государство, то до тех пор будут раздаваться вот эти звонки, будет постоянно, что мы светское государство, мы светское государство, мы светское государство. Почему Таджикистан, Казахстан, почему они объявили себя мусульманскими государствами? И не побоялись, что у них там православные могут жить. Почему? Мы так боимся своей культуры? Мы такие светские, что всего так вот переживаем? У нас есть в Европе, которые страны объявили себя католическими странами. Протестантские страны есть. А мы все боимся. А мы светские. Мы ни туда, ни сюда. Вот это вот, знаете, вот светское государство для меня это вообще понятие теплохладных. Господь так и говорит, бойтесь ни горячих, ни холодных. Вот их надо бояться. И вот потому у нас, наверное, весь мир и боится, что, наверное, мы никак не можем определиться, какое же мы государство-то. Светское мы государство или православное государство? Вот первый вопрос, который надо ставить на референдум, надо ставить, чтобы народ как-то высказался, посмотреть хотя бы. Вот это было бы интересно для меня. Именно...
А если большинство выскажется, что светское, тогда,
понятно? Тогда понятно абсолютно. Для православной церкви станет понятно, как мы работаем, как мы трудимся. Вы посмотрите, сколько даже, ну, я не побоюсь так сказать, что сколько нестроений среди даже священноначалия, сколько нестроений. А ведь люди тоже это все видят. Они соблазняются, уходят. А некоторые... Наоборот, есть, вот у меня есть несколько примеров, когда люди ушли, значит, они перешли в зарубежную православную церковь, вот, хотя у нас есть сейчас каноническое общение, но тем не менее, о нет, что-то как-то вот в русской-то нам как-то здесь комфортнее. Вот душа вот обратно возвращает, понимаете, возвращаются люди. Потому я думаю, что это зависит от пастыря, зависит много от пастыря, сколько он может отдать любви, и своим прихожанам, а прихожане сколько могут отдать любви уже, естественно, тем людям, которые, с которыми они соприкасаются. Вот. Но я думаю, что вот именно если бы вот так вопрос у нас в государстве, референдум прозвучал бы, то было бы, конечно, очень интересно. Причем вот этот референдум, он должен быть между людьми, которые или считают себя христианами, или они крещеные, или христиане, или некрещеные люди. Это не должен быть референдум мусульман, как бы мы ни хорошо, как бы мы ни хорошо к ним относились или хорошо бы относились. То есть все, у всех, я смотрю, даже вот крайняя негативность с этим терроризмом, что и людей приходится успокаивать, сказать, что террористы – это не мусульманин. Террорист, он не мусульманин. В мусульманстве тоже есть свои сектанты. И, к сожалению, они прикрываются мусульманством, и потому такое негативное отношение вот возникает у многих людей. Да? И потому я считаю, что вот этот референдум все-таки должен быть вот среди людей. Ну, мне, может, я не прав, может, меня кто-то поправит, но и, потому что у нас большая составляющая мусульман, большая составляющая, есть и много иудеев, вот, и буддисты есть, да. И огромное количество секты у нас в стране. Но я думаю, что вот именно христиане должны осознанно подойти к решению этому вопросу и определиться. А я думаю так скоро, что вот наши братья меньшие мусульмане, я думаю, они тоже скоро свой референдум поднимут. Я думаю, их будет скоро больше, чем русских. Вот они тоже, наверное, свой референдум поднимут. Вот у них, поверьте, ни одного голоса не будет против. Ни одного не будет против, чтобы Россия была мусульманская страна.
Или чтобы молильные комнаты открывали.
Или чтобы молильные комнаты. Не будет ни одного против. Вот я вам даю 1000% просто.
То есть нам что, батюшка, нужно набраться духа, как-то определиться?
Единодушия нет. Нет единодушия. Вот действительно нет единодушия. Пока мы храмы строим, восстанавливаем, вот, мы из руин практически поднимаемся, а к нам приходят пожарные инспектора и по 150 тысяч штрафов выписывают. Понимаете? Как можно уважать свое государство, которое не помогает, а разоряет, которое передает храмы с нулевыми балансами, разрушенные, да? Храмы пытаются восстанавливаться, причем за счет пожертвований. Приходит государственная инспекция, а нам неинтересно. И по 100, по 200 тысяч штрафы. Они нам в помощь? Или это карательный орган? Это страшно, что происходит. Вот на нашем храме пример очень простой. Я говорю, как же вы можете штраф выписать, когда мы не коммерческая структура? Мы не коммерческая, но мы живем за счет пожертвований. У нас нету бюджета. Мы в силу своих возможностей все пожарные требования постарались выполнить. Да, беда, нету у нас говорящей тетки, которая будет говорить в радио нам, что срочно эвакуируйтесь. Да? Спрашиваю уж пожарного инспектора, спрашиваю, какие датчики нам поставить? Объясните мне, пожалуйста. Какие? На огонь нельзя, на задымление нельзя. Что поставить нам? А можно пожарную сигнализацию выключать во время службы? Нет, нельзя. Зачем она тогда вам нужна? То есть, понимаете, нас сами ставят они в тупик, и не чтобы прийти и помочь как-то, вот хоть как-то прийти помочь. Не, они выписывают 150. И вы знаете, я бы еще мог понять бы наших инспекторов и пожарную нашу охрану, МЧС, если приехали и сказали, так, батюшка, ты извини, но вот мы тебе выписываем 150 тысяч штрафа, но ты их должен потратить вот на пожарную сигнализацию, там, на проект, там, еще на что-то. Вот мы тебе выписываем, в течение года, вот как хочешь, ты эти деньги должен вот потратить именно, чтобы вот на пожарную безопасность. А батюшка сейчас должен 150 тысяч найти, отдать их, пожарную инспекцию, да, а потом еще бегать искать там на проекты, на пожарную сигнализацию, на все остальное. Знаете, караул кричать хочется. Просто караул хочется кричать. Вот если Бог даст, и действительно кто-то вот из пожарников наших начальников услышит это, ну, то, пожалуйста, я еще раз прошусь, вы одумайтесь, как же можно штрафовать храмы, которые в реконструкции находится храм, даже по кадастру у нас он стоит как храм незаконченного строительства, а его штрафуют по полной, как будто этот храм уже давно введен в эксплуатацию и эксплуатируется незаконно. И вот много вот этих перекосов в нашей стране, много. Я думаю, что мы в последнее время все-таки, как мне говорит один очень хороший человек, он говорит, и все-таки добрых людей больше. И я в этом, несомненно, уверен на 100%. И, может быть, действительно кто-то услышит, поддержит нас в этом. Потому что даже, говорю, что и монастыри пытаются закрыть. Не чтобы прийти и помогать? Нет. Мы будем вас, так сказать, штрафовать, штрафовать и штрафовать. Ушли немножко от темы.
На печальной ноте не хочется, батюшка, заканчивать.
Людей добрых больше. Людей добрых больше.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Да хранит Господь Бог всех служащих и внимающих во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы села Горный Щит отцом Олегом Синенко. Храни всех Господь!